Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Робин Гуд и кризис», беседа с профессором Томасом Ханом, книжное обозрение Марины Ефимовой, «Мадам Чан Кайши», кинообозрение с Андреем Загданским, опять румынское кино, музыкальная полка Соломона Волкова, миф Телониуса Монка, гость американского часа, поэт, переводчик античной поэзии Григорий Стариковский. Биржевой индекс Доу, перевалив за 10 тысяч, вернул себе часть утраченных позиций, и Уолл-стрит вздохнул свободней. Но пока безработица не отступила, остальным от этого не легче, и любви к банкирам в Америке не прибавилось. Об этом немало говорилось в университете Рочестера, где проходил международный съезд Ассоциации по изучению наследия Робин Гуда. Наш корреспондент Ирина Савинова связалась с одним из учредителей конференции, профессором Томасом Ханом, чтобы поговорить о его герое и нашем времени.
Томас, расскажите, пожалуйста, подробно о конференции.
Университет Рочестера располагает обширными архивами. Часть университета – музыкальный факультет Джорджа Истмана, имеющий в распоряжении сотни имиджей, на которых запечатлены съемки фильма «Робин Гуд» с Дугласом Фэрбэнксом в 1922 году. Этот материал и составил костяк изобразительной части конференции. Но у нас также есть и полностью реставрированная копия этого фильма, выпущенная факультетом Истмана с помощью Музея современного искусства в Нью-Йорке. Копия идеальная. Мы показали участникам фильм в сопровождении музыки, исполненной нашим оркестром. То есть воссоздали атмосферу, в которой фильм был показан более 80 лет назад. Мы показали обширную коллекцию книг и сувениров из частных коллекций. Профессионализм профессоров нашего университета по Средневековью помог сделать выставку исторически убедительной. На конференцию собралось много участников. И канадцев, и американцев, и англичан. В ней участвовали главные специалисты по Робину Гуду, такие как Стивен Найт, Хелен Филлипс и другие, приехавшие из Великобритании.
Робин Гуд – англичанин. Были ли в других культурах аналогичные герои, вроде русского Дубровского?
Конечно, в разные исторические эпохи встречаются разбойники такого типа. Панчо Вилья в Мексике и многие другие так называемые благородные бандиты. Они вовсе не обязательно следовали схеме отнять у богатых и отдать бедным, но выступали против классовой несправедливости и защищали угнетенных. Отличие Робина Гуда от других разбойников в том, что его команда действовала неорганизованно, спонтанно, реагируя на определенные события. Часто их акции носили характер проказ. В отличие от организованных преступных групп, вроде сицилийской мафии, для которых цель надолго укрепить позиции, у Робина Гуда не было никакой политической программы и стремления к расширению своей власти и богатства. Другими словами, Робин Гуд не намеревался оставаться в этом бизнесе.
А в американской культуре есть ли герой такого типа?
Я думаю, что нет, и, наверное, поэтому в начале 19 века американские писатели и композиторы, и позднее люди кино, были вынуждены украсть чужого героя. Следуя той же модели, отнять у богатых и отдать бедным, американские средства массовой информации отняли Робина Гуда у Англии и передали его международной массовой культуре. Выход в свет в 1883 году книги Хауарда Пайла «Веселые приключения Робина Гуда» ознаменовал утверждение в мировой поп-культуре стандартизированной истории нашего разбойника. Чуть позднее появился первый мюзикл о нем. Голливуд также первым в мире начал популяризацию Робин Гуда и заработал себе на этом прочную позицию мирового лидера кинопромышленности. Фильм с Дугласом Фэрбэнксом поставил рекорд по стоимости, по масштабу декораций, по числу участников съемок – 10 тысяч человек. Фэрбэнкс превратил фильм в глобальный блокбастер, познакомив с Робином Гудом в 1922 году больше людей, чем его знали за все предыдущие 500 лет. Этим фильмом Голливуд установил стандарт образа Робина Гуда и приобрел себе славу источника мировой поп-культуры. В 60-е и 70-е годы Европа стала восстанавливать статус-кво. Фильмы о Робине Гуде снимали и в Испании, и в Италии, и в Голландии, и, конечно, в Англии. Робина Гуда, так сказать, заново европеизировали.
В сегодняшних экономических условиях Робину Гуду, наверное, место на Уолл-стрите.
Я думаю, его можно найти везде, где его могут искать. Он антрепренер, создавший собственный бизнес, борец за свободу личности, способный к выживанию в тяжелых условиях, считающий, что человек должен забирать все заработанные деньги и не платить государству налогов. Он сторонник свободы воли. Да, такого можно найти на Уолл-стрит. С другой стороны, он социалист, верящий в перераспределение богатств. Таким его воспринимают многие в последние 150 лет. Это тоже очень американский образ. В 50-х годах был опубликован труд одного историка, из которого следовало, что Робин Гуд – лидер определенного класса людей, противостоявших засилью землевладельческой аристократии. В современных условиях он стал бы типичным террористом. То есть ясно, что из него можно лепить какой угодно образ. Он даже может быть зеленым. Робин Гуд не только одевается в зеленое, но живет в лесу и из всех героев меньше других загрязняет окружающую среду.
На конференции была показана и ваша коллекция. Расскажите о ней.
Мои коллекции 15 лет. Я собираю все, что связано с Робином Гудом. Труднее всего доставать изданные давно книги. И не только потому, что трудно найти экземпляры, которые не разваливались бы от частого чтения, этого героя любят до смерти книги, и от качества дешевой бумаги. Обычно эти книжки выбрасывали по прочтении, потому до нас дошло очень небольшое количество. Они крайне редкие. Как волнует прикосновение к страницам, когда знаешь, с какой любовью к ним прикасались до нас. Сам запах бумаги чего стоит. Мы хотели, чтобы посетитель выставки напрямую приобщился к популярности Робина Гуда, почувствовал ее материальность.
Какой вопрос вы задали бы Робину Гуду, если бы его встретили?
Трудно сказать. Я считаю, что, наверное, такой герой действительно существовал, хотя бы потому, что историки нашли подтверждение этому. Но, скорее всего, прототипов было несколько, потому что об одном герое не могло быть создано такое множество легенд. Тем не менее, сам герой не так важен, как легенды, которыми он оброс. Меня интересует тот факт, что Робином Гудом так интересовались и обращались к нему на самых разных уровнях культур. Ведь это и Айвенго Вальтера Скотта, и Робин Гуд массовой культуры. Поскольку их было несколько, и они все время переодевались, то каждому пришлось бы задать свой вопрос.
Step up to the plate.
Where are you now?
It's the Robin and me. It's the Robin and you. You gotta act before it's too late.
Robin Hood.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Визит Обамы в Китай, как всегда бывает в таких случаях, привлек внимание к истории этой страны, в том числе альтернативной. Какой мог бы быть Китай, если бы победа досталась не коммунистам Мао Цзэдуна, а сторонникам Чен Кайши? Биография его жены, мадам Чен Кайши, отчасти отвечает на этот вопрос. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Мадам Чан Кайши говорила про себя: «Единственное китайское, что у меня есть, это лицо». Преувеличение, но не сильное. И не только потому, что она с 10 лет жила и училась в Америке, но и потому, что в Китае она росла в семье западника. История отца мадам Чан Кайши не менее интересна, чем ее собственная.
Он был крестьянским сыном. В 12 лет уехал в Америку, где получил к своей китайской фамилии Сун новое американское имя Чарли. Он учил язык и работал на торговых судах, в порту, в типографиях, где придется. И так заработал себе на образование. В 20 лет, окончив Вандербильтский университет, он вернулся в Китай, где начал собственное издательское дело. И вскоре разбогател на издании Библии.
Его 6 детей, включая Мэй Лин, будущую мадам Чан Кайши, выросли под влиянием западных пристрастий отца. Вразрез с китайской традицией он готовил достойное будущее не только своим сыновьям, но и дочерям. Они получили образование в Америке, в Джорджии, сначала в хорошей школе, а потом в женском колледже Wesleyan College.
Когда в 1913 году 15-летняя Мэй Лин поступила в колледж, она была не столько китаянка, сколько американская южанка и говорила по-английски, как Скарлетт О'Хара, героиня романа «Унесенные ветром». Ее внешность тогда не была многообещающей. Пухленькая коротышка с круглым детским лицом и с закрывающей глаза челкой, которая ее совсем не украшала. Но к окончанию колледжа в Мэй Лин появилось что-то новое. Некая уверенность в том, что ее ждет незаурядная судьба. Она явно не для того получала западное образование, чтобы коротать свои дни за игрой в маджонг.
Обе сестры Сун вышли замуж более чем удачно. Мужем старшей стал первый после свержения императора президент Китая Сун Ятсен. А в 1927 году состоялась пышная церемония бракосочетания самой Мэй Лин с бывшим военным советником Сун Ятсена, генералом Чан Кайши. Через год он станет генералиссимусом, главой националистического правительства Китая и пробудет им до 1949 года.
Чан Кайши был закаленным и жестким солдатом. Он не курил, не пил, носил простое хлопковое обмундирование и соломенные сандалии. Словно специально для эстетического контраста, мадам Чан стала к тому времени женщиной изящной и элегантной. Но гораздо важнее было то, что, несмотря на свою миниатюрность, она производила на мужчин действие, близкое к гипнотическому. В Америке, судя по слухам, у нее был роман с Венделом Уилки, кандидатом в президенты, проигравшим Франклину Рузвельту.
Чан Кайши не говорил по-английски, поэтому жена стала его главным переводчиком, а потом и советником во всем, что касалось западной политики. Будучи воспитанницей Америки, мадам Чан Кайши сглаживала все острые углы в отношениях и самого генералиссимуса, и его правительства с Западом. И в глазах американской интеллигенции эта пара стала главной силой, модернизирующей Китай. Их подняли на щит. Журнал «Тайм» в 1938 году назвал их «мужчиной и женщиной года». В начале 40-х мадам Чан Кайши писала для «Нью-Йорк Таймс» и для журнала «The Atlantic Monthly». Пик ее популярности пришелся на 43-й год, во время ее тура по Америке. Она приехала просить поддержки Гоминдану, национальному правительству Китая, в его борьбе с Японией. Она была первым частным лицом, получившим право выступить перед американским сенатом и перед палатой представителей. Еще более убедительным доказательством популярности мадам Чан Кайши в Америке было то, что в Лос-Анджелесе она выступала перед залом, битком набитым голливудскими звездами. В книге «Последняя императрица» многие главы посвящены, как и обещает подзаголовок, политической истории Китая. Эти главы, которые, разумеется, уводят читателя от увлекательных деталей личной судьбы маленькой правительницы, сильно раздражили рецензента книги, критика Дуайта Гарнера.
Ханна Пакула вложила, конечно, гигантский труд в исследование истории Китая времен Чан Кайши, но изложение этой истории иногда похоже на изнурительный переход через монотонные монгольские степи.
Однако в том, что касается изложения китайской истории этого периода, важнее скорее не стиль, а интерпретация событий. На действия правительства Чан Кайши, зажатого между наступающими войсками японцев и бунтующими коммунистами, оба, автор книги и ее рецензент, смотрят с безопасной колокольни своей устойчивой американской демократии. Гарнер цитирует смелого журналиста Теодора Уайта, писавшего в 40-х годах.
«Поведение Гоминдана на публике безупречно. Его единственный недостаток – то, что его лидеры коррумпированы, его секретные службы безжалостны, его обещания ложны, и его ежедневная диета – кровь и слезы китайского народа».
Автор книги «Последняя императрица» Ханна Пакула упрекает в непонимании подлинной демократии и саму мадам Чан Кайши. Она согласна с мнением о ней Элеоноры Рузвельт, которая писала:
«Однажды я спросила мадам Чан, что нам делать с воинственным лидером шахтерских профсоюзов Джоном Льюисом. Она не сказала ни слова, но ее маленькая красивая рука поднялась и сделала жест, перерезающий горло. Мадам Чан могла красиво говорить о демократии, но она не имела представления о том, как с ней жить».
Супруги Чан Кайши, побежденные, как известно, коммунистами, бежали в 49-м году на Тайвань. Туда коммунистов не пустили, и правительство Гоминдана правило там до самой смерти Чан Кайши в 1975 году. После его похорон мадам Чан уехала в Нью-Йорк, где жила уединенно, окруженная слухами и сплетнями.
В элегантной 18-комнатной квартире на Истсайде с мадам Чан жили 3 собаки и 20 слуг. Говорили, что ее соседи по дому жаловались на сильные запахи китайской кухни и на тараканов, ползущих из ее квартиры. Ходили слухи, что шкафы в ее квартире полны золотых слитков.
Если вернуться от легенды мадам Чан Кайши к тому политическому режиму, символами которого стали она и ее муж, то нужно признаться, что с позиции гуманизма трудно защищать правительство, которое в 1927 году устроило Варфоломеевскую ночь коммунистам, уничтожив за месяц 12 тысяч человек. Однако хотелось бы знать, что бы выбрали в 1949 году китайцы, умудренные нынешним опытом? Мрак ограниченной, неполной, жесткой тайваньской демократии Чан Кайши или свет маоцзэдуновской культурной революции, унесшей жизни миллионов и миллионов и миллионов?
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
После успешной премьеры на Нью-Йоркском фестивале в элитарных залах города начинается прокат очередного румынского фильма, за которыми уже привыкли охотиться взыскательные американские зрители, не говоря уже о восторженных критиках. У микрофона ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Новая картина еще очень молодого румынского режиссера Корнелио Порумбою доставила мне вполне ожидаемое удовольствие. Ожидаемый, потому что я ожидал остроумного, малословного фильма, в котором авторы из бытовой ежедневной ерунды выращивают некую универсальную притчу об обществе и абсурдности нашего бытия.
Полицист, агент де полиции, функционер де полиции, адъектив полицейск, роман, софин полицист, который сутовачишат факты криминале.
Именно таким был предыдущий фильм Корнелио Порумбою «12.08. К востоку от Бухареста». В русском, наверное, более точном переводе «Было или не было». О годовщине той самой румынской революции, которая потрясла мир в 1989 году и положила конец коммунистическому режиму в Румынии.
Вы знаете, Андрей, это один из самых обаятельных фильмов, который был снят в постсоветское время, после падения стены на постсоветской территории. По-моему, это шедевр комического восприятия реальности. И я, честно говоря, с завистью смотрел этот фильм. Мне было жалко, что не получился такой фильм у русского кино.
Плюс шедевр минимализма. Фильм абсолютно минимализм. Такое впечатление, что он снят вообще в 2-3 кадрах. Новый фильм Порумбою, как и обещает название, о полиции. Главный герой фильма, Кристи, проводит слежку за старшеклассником в маленьком провинциальном румынском городке. Старшеклассник, которого мы, кстати, никогда и не видим, курит марихуану и иногда угощает своего приятеля и свою подружку. Приятель, собственно говоря, по дружбе и донес на парня, потому что ему нравится девушка. И теперь полиция, в частности следователь Кристи, ведут неустанную слежку, чтобы поймать парня с поличным и упрятать в тюрьму на 7 лет за курение марихуаны. Бессмысленность этого наказания сопоставима с бессмысленностью всей полицейской слежки и всей полицейской рутины по поводу этого большого криминального дела. Абсурдные бумаги, доклады и доносы, маленькие хитрости и маленькие конфликты становятся материалом изысканной и тонкой комедии быта и нравов. «Полицейский» – это прилагательное, фильм по-настоящему смешной в том редком и очень ценном юмористическом качестве, когда автор не старается смешить зрителей, но его острая наблюдательность и внимание к почти ничтожным деталям быта, скажем, как герой-следователь Кристи, греет суп в кастрюле и потом молча поедает горячий суп в полном одиночестве в пустой, неуютной кухне, делает фильм по-настоящему смешным. Кажется, что может быть в этом смешного? Замечательно смешно. Как и предыдущий фильм Порумбою, фильм снят в документальной манере, близкой ранним фильмам, например, Джима Джармуша. В фильме много длинных кадров, снятых с одной точки, неподвижной камеры. И эта неподвижная камера подчеркивает эффект документального, подсмотренного, не постановочного. Зачастую мы даже не видим полностью актера, не видим его лица, только руку или полтуловища. И все это дает ощущение абсолютной достоверности, и одновременно с этим это очень смешно. Кульминация фильма тоже снята одним длинным кадром с одной точки – Это сцена длинной и совершенно абсурдной беседы героя Кристи с его боссом, капитаном полицейского участка. Один раз в комнату входит секретарша, чтобы принести по требованию босса словарь румынского языка. В этой последней восхитительно написанной сцене, которая мне напомнила лишь философские и религиозные дискуссии двух героев в бульварном чтиве Тарантино, герой Кристи отказывается от ареста с поличным нашего злополучного школьника, который курит марихуану, ибо не хочет отягощать свою совесть. Вот поэтому понадобился словарь. Босс хочет продемонстрировать Кристи, что тот на самом деле не понимает подлинного значения слова «совесть», значения слова «мораль» и «закон», и кто такой полицейский. И вот эта вся сцена с чтением из словаря и неспешными, совершенно идиотическими дискуссиями о морали и долге полицейского – маленький шедевр. Фильм в фильме.
Domnule comandant, ceva nu e ok aici. Și o să facă puștul ăsta 7 ani de pușcărie pentru un joint.
Auzi, eu cred că vorbim din diferite. Cine adunci mi-e un dex? Un dicționar pe române.
Андрей, у меня такое ощущение, что кинематографическое пламя перебрасывается с одной стороны в другую. Вот был рассвет польского кино, китайского кино, и вот пришло время румынского кино. Что его делает столь отличным от других постсоветских стран, скажем, от российского современного кино?
Вы знаете, Саша, быт в румынском кино очень похож на быт постсоветских фильмов. Тот же самый мусор, те же самые покосившиеся заборы, грязь, неуютно, холодно. Неприятно, как бы. Но в отличие от постсоветских фильмов, румынское кино смотрит куда выше. Планка, которую они ставят, гораздо интереснее. Соединение абсурдного и бытового Кафки с Ионеску с реальным каким-то чеховской наблюдательностью. Чеховской,
или вампиловской, скажем.
Да, или вампиловской, очень хороший пример, действительно. Дает какое-то новое совершенно качество. Это и реально, и более чем реально. Это философично, это очень высоко. На сегодняшний день румынское кино действительно становится неким кинематографическим центром Европы. Когда-то было... французская новая волна или итальянский нереализм, сегодня румынский кинематограф.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальная полка Соломона Волкова. Миф Телониуса Монка. Гость «Американского часа» – поэт, переводчик античной поэзии Григорий Стариковский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Уничтожение памятников культурного наследия в Средней Азии – обсуждаем с обозревателем газеты «Время новостей» Аркадием Дубновым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. 8 военнослужащих погибли, 2 ранены в результате нового взрыва боеприпасов на складе в Ульяновске. В Ингушетии убит глава одного из муниципальных округов Назрани Алихан Бузуртанов. В Москве у памятника Грибоедову на Чистопрудном бульваре прошла акция в память об Александре Литвиненко, умершем в Лондоне ровно 3 года назад от отравления радиоактивным полонием. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в пикете, переросшем в митинг, приняли участие около 20 активистов оппозиции. Они выступали за продолжение расследования убийства Литвиненко и выдачу Лондону Андрея Лугового. В Кремле сегодня состоялась встреча президента России Дмитрия Медведева с известными российскими правозащитниками и общественными деятелями, членами Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Президент США Барак Обама созывает совещание со своими главными советниками по проблемам Афганистана. В Румынии в результате первого тура президентских выборов в воскресенье действующий глава государства Траян Басеску набрал около 33% голосов. У его оппонента Мирчи Джоаны около 31%. Оба продолжат борьбу за пост президента во втором туре выборов 6 декабря. В США за последний год произошел рост преступлений, совершенных по мотивам ненависти. По данным ФБР, особенно участились нападения на религиозной почве и акты насилия против представителей сексуальных меньшинств. Всемирная метеорологическая организация заявила сегодня, что концентрация парниковых газов в атмосфере достигла наивысших значений за всю историю и продолжает расти. Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальная полка Соломона Волкова. Миф Телониуса Монка. Гость «Американского часа» – поэт, переводчик античной поэзии Григорий Стариковский. В эфире очередной выпуск нашей ежемесячной рубрики «Музыкальная полка» Соломона Волкова.
Соломон, что на вашей музыкальной полке сегодня?
Американский журналист Робин Келли написал биографию великого джазового пианиста Телониуса Монка. Она называется «Телониус Монк. Жизнь и времена американского оригинала». И об этой книге сейчас довольно много пишут, потому что она меняет привычное устоявшееся представление о том, кем был, если не в искусстве, то в жизни Телониус Монк.
Мало того, говорят, что это вообще наиболее исчерпывающая биография джазиста, потому что автор сумел добраться до всех людей, которые когда-либо знали Монка, включая и Уордову, которая активно участвовала в этой книге.
Джазовым музыкантам ведь вообще большая проблема. Письма они не писали, дневников они не вели, родственники у них рано очень уходили из жизни, сами они рано еще уходили из жизни. Оставались только легенды. И вот о Телониусе Монке тоже осталась такая легенда, как о чудаке на грани безумия. А Робин Келли действительно, как вы правильно сказали, прошелся со своим магнитофоном по всем абсолютно свидетелям. И я понимаю, они тоже были заинтересованы в том, чтобы легенду о Монке, который умер, когда ему было 64 года, в 1982 году, все-таки привести в некоторое соответствие с реальностью. О Монке говорят, что он был абсолютным таким самородком. И вот эта вечная история, которой я никогда не верил, и ситуация с Монком подтверждает только вот этот мой скептицизм. Композитор Берлин нот не знал, а сочинял такие потрясающие песни. Я с большим подозрением к этому отношусь.
Ну, Леннон действительно не знал ноты, сочинял такую музыку.
Вы знаете, вот о Монке говорили то же самое. А теперь оказывается, что у него был замечательный пианист из Вены, его учителем, что он учился классической музыке, что он играл и Листа, и Шопена, а из русских композиторов, например, очень любил и много играл Рахманинова и Стравинского. Ну, это совершенно меняет ситуацию.
Очень похоже на джазмена, да?
Да. Музыканта нельзя быть, не зная основ профессиональной грамоты. Это исключено. И потом люди уже придумывают, еще усиливая вот это такую чудаковатость своего облика. Это хорошо проходит и в Америке, и в других местах. В Америке особенно. Здесь не любят интеллектуализма. И если вдруг человек оказывается, что он такой совершенно неграмотный, а сочинил большой роман, вот тогда это есть за что человека полюбить. Монк совершенно не был такой фигурой. А я вообще считаю Монка Гленном Гульдом в джазе.
Что вы имеете в виду? Смешное определение, но что вы имеете в виду? Глен Гульд сидел как ворон на
тесте. Да, очень низкая посадка. Монк сидел точно так же. Очень низкая посадка, вытянутые руки, абсолютно плоские пальцы, которые при этом ударялись со страшной силой по клавиатуре. И очень своеобразная, ни на что не похожая, я бы сказал, кубистическая трактовка музыки.
Потому что значит кубистическая?
С такими острыми углами, со сдвинутыми акцентами. Все время меняются планы музыкальные. И вот ты когда слушаешь, как играет Монк, то удар его, как лапа льва, и вот этой лапой он лепит совершенно новую музыку из материала, который в его руках. Вот как пример хочу показать, что он делает с мелодией Гершвина «Nice work if you can get it».
Хорошая работка, если ты до неё
доберёшься. Можешь получить. Да. Это такая игривая и по содержанию тоже достаточно игривая музычка, но когда за нее берется Монк, это как гитара работы Пабло Пикассо. Все планы сдвигаются, и вдруг перед тобой совершенно новый, да, кубик стилистическая композиция. Итак, Монк импровизирует на тему Гершвина.
Нота.
Вы удивитесь, наверное, Саша, но я в последние дни с огромным удовольствием читал книгу, написал ее Андрей Юдин, называется она «Чиж. Рожден, чтобы играть». Вы слышали что-нибудь о Чиже?
Вы знаете, я слышал, но вообще, конечно, мои познания в русском роке, это сильно сказано. Единственное, кого я знаю и люблю, это Гребенщиков. А все остальное я не понимаю, потому что я русский рок пропустил, и мне уже поздно его догонять, задрав штаны, бежать за комсомолом.
Вы знаете, Чиж, его настоящее имя Сергей Чиграков, я бы даже его не назвал рокером, вот в том смысле, который вы, наверное, вкладываете в это слово. Он для меня скорее блюзмен, и он для меня российский блюзмен номер один. Нет на сегодняшний день в России человека, который бы так глубоко переработал бы влияние американского блюза и оставил бы его при этом национальным. Есть в музыке, в текстах Чигракова нечто глубоко национально-русское. Он родом из Поволжья, потом он перебрался в Петербург, где сейчас и находится со своей группой «Чиж и Ко». И вы знаете, вот о нем немного сейчас говорят по телевидению, об этом, кстати, пишет Андрей Юдин. Великолепно, должен вам сказать, книга. Очень интеллигентная, как и сам Чиж. При этом написано увлекательно. И для меня, например, было удовольствием ее читать еще потому, что и Чиж, и Андрей Юдин обладают чувством юмора. Причем это не стёб. И таковы тексты самого Чигракова, который он кладет на музыку. Вот песня его под названием «Окей». Это провинциальная Россия. Ведь очень трудно об этом писать. Чтобы это не было бы сверху вниз. Не было бы ни грубо, ни развязно. А у него это просто, иронично, с подтекстом и очень-очень грустно.
Позволь мне рассказать о том, как идут дела. Новости, какие в нашем маленьком городке. Яков бросил пить, его жена вчера родила.
Гоголиада.
В нашей серии, посвященной Гоголю в музыке от Мусоргского до Щедрина, мы подошли к очень любопытному моменту, потому что в основном Гоголь музыкальный, которого мы касались, это был Гоголь или вот такой фольклорный, или же юмористический, или сатирический Гоголь. И интерес к Гоголю проявлялся скорее в этом направлении. А сегодня мы затронем Гоголя-проповедника.
То есть духовную прозу Гоголя.
Да, выбранные места из переписки с друзьями, которые которая как при жизни Гоголя, так и после его смерти, и, по-моему, до сегодняшнего дня, остается чрезвычайно спорной книгой.
Я-то согласен в данном случае с Белинским, и до сих пор считаю, что книга эта Гоголю просто не удалась, и читать ее сегодня можно из исторического интереса, но не из читательского. Что нашли композитора в ней?
Вы знаете, я с вами совершенно не согласен. Еще в юности мой тогда как бы наставник Андрей Хржановский мне принес эту книгу, я ее тогда проглотил, и до сих пор остаюсь под ее обаянием. Для меня это, прежде всего, благоуханная проза. И эту прозу нужно читать вслух. Ее нельзя читать просто на странице. Ее обязательно нужно озвучить. Вот в сочинении, о котором сейчас пойдет речь, это завещание Николая Васильевича Гоголя Георгия Дмитриева, московского композитора, который родился в 1942 году для чтеца, солистов и смешанного хора акапелла в 11 частях. Основана она как раз в основном на текстах Гоголя из выбранных мест из переписки с друзьями и духовных текстах. И читает часть вот этих текстов Гоголя Николай Бурляев, а значит затем включается музыка. И вот когда он читает Бурляев, то ты ощущаешь вот эту гоголевскую интонацию. Но, конечно, без музыки, без вот этого хорового наполнения, которое здесь дает Дмитриев, произведение бы не состоялось. А так это получилось очень интересное и, на мой взгляд, в высшей степени убедительное сочинение, потому что, кроме всего прочего, Дмитриев – большой мастер современного хорового письма. Он как бы на границе между традицией и авангардом находится в этом смысле, то есть он достаточно традиционен, но в то же время использует некоторые и современные приемы. И в данном случае вот это отрывок из выбранных мест, который начинается словами «Соотечественники, я вас любил», исполняет хор под управлением Виктора Попова.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня у нас в гостях поэт, переводчик античной поэзии Григорий Стариковский. Мы собрались в студии, чтобы представить слушателям его только что вышедшую в Нью-Йорке работу. Приятно знать, что в Русской Америке находятся люди и деньги, чтобы заниматься такой эзотерической деятельностью, как издание древнегреческого поэта на русском языке.
Как меня только что поправили, нужно говорить «Пиндер», да?
Да, «Пиндера».
Ну, никогда не знал, очень жалко. Скажите, почему вы выбрали самого мучительного, может быть, для чтения поэта Древней Греции?
«Пиндер» витиеват и, на первый взгляд, спонтанен. Связанное повествование отбрасывается, остается цепь ассоциаций.
Которую надо все время комментировать.
Да, открытых для истолкования. «Пиндера» называют герметичным поэтом, абсолютно закрытым для неискушенного читателя, как вы сказали. Иногда кажется, что из его рта брызжет слюна, или что это напор водяного пара, поднимающий крышку чайника, настолько сильные стихи. В то же время он иррационалист, искренне верящий в силу богов и в собственное бессмертие, как поэта. Вот что, кстати, советует Сумароков последователям Пиндера. «Когда имеешь ты дух гордый, ум летущ, и вдруг из мысли в мысли стремительно бегущ, оставь идиллию, элегию, сатиру и драму для других, возьми гремящую лиру и с пышным Пиндером взлетай до небеси».
Вот так вы и сделали?
Нет, к сожалению, нет.
Ну, а почему вы выбрали этого поэта? Особенно если учесть, что уже есть замечательные переводы Михаила Леоновича Гаспарова.
Да, переводы Гаспарова, безусловно, есть. Гаспаров перевел все 4 книги хвалебных от, да еще и фрагменты, откомментировал, написал замечательные статьи о Пиндере. А книга «Хвалебных от» вышла в серии «Литпамятники» 30 лет назад. Гаспаровский Пиндер отказывается от пафоса, шумливости, зачастую отказывается от музыкальной составляющей. При этом перевод Гаспарова мастерский, по-моему. Он блестяще передает лексическую и синтаксическую искривленность Пиндера. Я даже встречал людей, которые зачитывали из гаспаровского Пиндера наизусть. И этим, в общем-то, уже все сказано. Что касается моих переводов, то для меня Пиндер в первую очередь поэт. Поэт мощный, поэт невероятной жизненной силы.
То есть это не история, а живая лирика?
Абсолютно живой текст. Такой Юрий Власов от лирики. Хотелось именно передать этот напор. Насколько это вообще возможно?
Знаете, это, конечно, Власов появился здесь не случайно, потому что Пиндер в первую очередь поэт олимпийской доблести, не так ли?
Олимпийской, эпифийской, да.
И друг... Но спортивной, атлетической
доблести. Абсолютно верно, да.
И это делает его по-своему современным нам. Я вот недавно подумал о том, что из всех религий древности только олимпийская выжила. Вы подумайте, мы до сих пор олимпийские игры проводим. То есть эта олимпийская религия до сих пор у нас жива. Что осталось из того времени? Ничего, кроме Олимпиады. Как вы считаете, сейчас, когда олимпийские страсти так бурлят, особенно в связи с тем, что Чикаго не получил олимпийские игры, как вы думаете, что из наших современных олимпийских игр больше всего поразило бы Пиндера?
Я думаю, что он бы мало чему удивился на самом деле. Дух соперничества и единоборства между спортсменами или между странами – это дух абсолютно эллинский, по сути, по своей. В современном спорте дух соперничества еще как присутствует, причем наряду со спортивным азартом людей захватывает азарт геополитический, так скажем. Возьмем, например, какую-нибудь сборную по футболу из небольшой европейской страны, но очень гордой. Их блестящие игра – это пропуск в круг европейских государств. Если они сыграют блестяще, соответственно, они будут восприняты многими болельщиками как равные там. Вот. И то же самое было в Древней Греции. Победитель из сицилийских Сиракуз доказывал, что Сиракузы никакая не провинция, и город ничуть не хуже, чем Афины или Коринф. Победитель и город, который он представлял, сразу же попадали в поле зрения всего эллинского мира.
Мне кажется, что все это действительно было бы Пиндеру знакомо, как любому греку. Огон по-прежнему остался на своем месте. Мне кажется, что больше всего поразили бы коллективные соревнования. Вот как раз футбола бы он не понял.
Да, вот чего бы он еще не понял, это серебряных и бронзовых медалей. В Греции медалей-то не было. Были венки, были амфоры и так далее.
Но были только победители.
Были только победители и проигравшие. Абсолютно никакой промежуточности.
Скажите, пожалуйста, когда вы переводите древних греков, и вообще, когда вы занимаетесь античностью, существуют самые разные тактики перевода. И об одной из них мне хотелось бы поговорить отдельно и специально. Дело в том, что среди переводов антиков есть такие, которые делаются с рифмой. Это безумный анахронизм, потому что, как известно, в античности рифму не знали. Я специально к нашей беседе принес страничку перевода Бродского из его «Медеи» Еврипида. Никто никогда не знает, откуда приходит горе. Но потому что нас окружает море, на горизонте горе заметней, чем голос в хоре. Оно приходит в Элладу чаще всего с востока. Волны податливы, и поступь его жестока. Оно находит дорогу, ибо оно стоока. Но будь оно даже слепо, будь освещение скудно, горю дорогу в море к нам отыскать нетрудно, ибо там наследило веслами наше судно. Я почему завел этот разговор? Потому что, обращаясь к вам как к эксперту, как к знатоку античности, скажите мне, чего здесь больше, Бродского или Еврипида?
На мой взгляд, Бродского в этих стихах примерно столько же, сколько Еврипида.
А правильно это или нет? Можно ли так переводить?
Думаю, что правильно. Шило в мешке не утаишь, а Бродский поэт абсолютно великий. Ему и надо было именно так переводить, вкладывая себя всего в этот перевод.
Но говорят, что переводчику нужна в первую очередь скромность.
В общем-то, говорят, конечно. Но я думаю, что это даже не обязательно. Переводчику, конечно, нужно мастерство и, в общем, желание работать над текстом и над собой.
А как вы относитесь к рифму в такой ситуации?
Да, ну, в рифму переводили античных поэтов в 18 веке, например. Пиндера того же Державин перевел в рифму. по-моему, две оды. Мне кажется, что античных авторов можно и нужно переводить по-разному. Существует, например, рифмованный перевод «Энеиды» Джона Драйдена, который не утерял свои силы, на самом деле, и по сей день. И есть и современные попытки рифмованных переводов с латыни. Есть такой поэт замечательный ирландский Дерек Махун, который переводил отрывки из Овидия в рифму, и, по-моему, у него очень здорово получалось, потому что рифма как бы им помогает донести до читателя такой своеобразный поэтический эквилибризм Овидия. То есть рифма тут может очень сильно помочь.
То есть вас это не смущает?
Абсолютно не смущает, нет.
Раз мы заговорили о английских переводах, вы знаете, есть страны, которые предпочитают либо греков, либо римлян. Например, вся германская культура всегда предпочитала греков.
Конечно.
Да? Великое эллинофильство было в Германии, начиная с Гёте, с Винкельмана. А как обстоит дело в Америке?
Вы знаете, изначально, я думаю, американцы, первые поселенцы, безусловно, предпочитали римлян грекам, потому что многие первые поселенцы, во всяком случае образованные, соотносили свой опыт иммигрантский с опытом...
Энея,
правильно, Энея, который, в общем-то, должен был основать колонию на новой земле.
Сбежав вот, из Трои, да?
Сбежав из Старого Света. Трои, как бы, уже к тому времени не было, потому что ее разрушили греки. А сейчас, я думаю, ситуация несколько иная, потому что есть Америка университетская и неуниверситетская. В университетах читают античных авторов, конечно. Даже вот не в самом большом, не в самом известном Монклерском университете в Нью-Джерси каждый семестр параллельно преподается 20 секций классической мифологии. То есть сотни студентов изучают греческие мифы и читают античных авторов в переводе, конечно. Не говорю уже об университетах Ivy League. В Колумбийском каждый первокурсник читает Гомера, Софокла, Геродота, и список можно продолжить. Это список Иосифа Бродского такой. Есть, конечно, и другая античность, растиражированная популярными фильмами и книгами. Фильмами вроде «300 спартанцев» или фильма «Гладиатор». Кстати, после того, как фильм «Гладиатор» вышел на экраны, сразу увеличилось количество людей, желающих изучать латынь. Так что
поэтому я за исторические фильмы.
Побольше бы нам таких блокбастеров.
Совершенно верно. Включая «300 спартанцев», который вообще является комиксом ницшанским таким. Вы знаете, у меня был такой опыт. Я был в... Индиане, в университете выступал, да. И познакомился с профессором античности, который преподавал латынь и греческий. Я говорю, ну, господи, ну, это же сельское место. Сколько у вас здесь студентов, которые изучают греческий? Он сказал, 100 студентов. Я говорю, как? Почему они изучают греческий? Он говорит, ну, как почему? Они хотят прочитать Евангелие на греческом языке. Это Bible Belt.
Конечно,
и вот тогда
конечно,
я понял, да, что да, такое да. Библия, какую роль она играет в Америке. Скажите, а в вашем личном сознании, в вашем поэтическом опыте, в вашей душе, кого больше, греков или римлян?
Дело в том, что преподаю я на самом деле латынь уже годами, так что я бы сказал, что гораздо больше знаю о римлянах, чем о греках, и гораздо, наверное, ближе мне римляне. Греков преподаю в переводе в Монклерском университете, веду курс по мифологии, и, в общем-то, мне кажется, что и те, и другие создали целый ряд просто живых текстов, и я люблю их не как там, человек, занимающийся преподаванием
античных языков. То есть это не просто профессия?
Это скорее читательский интерес к этим поэтам, к писателям, и как переводчику мне бы хотелось просто донести вот эту живую струю до читателя, насколько это вообще возможно.
Ну, давайте теперь послушаем немножко вашу работу, и я предлагаю сделать так. Конечно, мы давно же не говорим по-гречески, и все переводы, конечно, не способны донести звук греческого языка. Хотя Томас Венслова, замечательный наш поэт, да. И тоже переводчик, говорил мне, что литовский язык ближе всех подошел к звучанию греческого языка, и по-настоящему Гомера можно услышать только в литовском переводе. Но литовского я тоже не знаю. Поэтому давайте сделаем так. Прочтите нам кусочек по-русски, а потом этот же кусочек по-гречески. Прошу вас.
Отрывок из шестой пифийской оды, посвященной Ксенокранту Акраганскому, в общем-то, тут кусок достаточно понятный. «Не зимний плеснувший с тучи ливень, гремящий, как грозное войско, ни ветер не уничтожит песен моих, не смоют потоком илистым вглубь морей». При свете дня лик песен моих вслед за людской молвой объявит об отцовской победе колесничной в долине Криссы, о победе Фрасибул твоего рода. Ты заповедь посадил от себя справа, следуя наказу сына Филиры, когда могучего увещевал он Пелида на склонах гор вдали от родимого дома. прежде всех богов. Почитай Кранида, Громкогласова, владыку молнии громов, и чти родителей, пока их длятся дни с не меньшим тщанием.
Замечательно. Но теперь давайте послушаем, как звучит оригинал.
Тон уте хеймериос омброс эпактос элтон эрибром унефелас стратос амеликос ут анимос эсмукхус халос аксойси памфоро херадей туптоминон фаей де просопон эн катарой патритео Thrasybule, koinante genea, logoi sitnaton, idoxon harmatinikan, chrysaisais, eniptukais, epangelei.
Όσον ζες ταϊνού, μέδεν όλος συλλιπού, προς ολίγον έστι το ζέν.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Савинова, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Соломон Волков и Григорий Стариковский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».